Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И с нами сегодня Константин Симонов, проректор финансового университета при правительстве, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. У нас эфир такой посвященный и актуальным темам, и в целом можно и итоги года подводить. 24-го в нефтегаз отрасли российской и мировой. Я надеюсь, что на все у нас более-менее хватит. Но год заканчивается чем? Заканчивается 15-м пакетом санкций и ожиданиями санкций Соединенных Штатов Америки. То есть есть еще что докручивать.
Это правда. Действительно, буквально вчера как раз к нашей передаче опубликован официально уже 15-й пакет санкций. И самое интересное, что начались дополнительные трактовки, как, собственно, будет выглядеть реализация этого 15-го пакета. И на самом деле у меня лично ощущения двойственные, и вы справедливо напомнили про ожидания американских санкций. Почему? Потому что если прочитать просто пакет санкций, можно как бы сказать, что, ну, в принципе, тили-тили, трали-вали, это все мы проходили, и уже все это было. Так что это нам уже задавали и проходили. А на самом деле есть, конечно, и довольно такие опасные нюансы, но давайте с этим разбираться. Что я имею в виду насчет того, что можно как бы вот так легко отмахнуться от 15-го пакета? Потому что, с одной стороны, в самом пакете нет ничего нового с точки зрения инструментария. То есть там есть новые танкеры и газовозы, кстати, тоже, но... Мы уже говорили в нашей передаче, что, в принципе, вот с точки зрения обхода старых санкций, я имею в виду как санкции как инструменты, скажем, мы вот это делаем. То есть, например, внесение кораблей, которые называют теневым флотом, в санкционные списки, это уже было. И в этом плане Европейский Союз пока именно с точки зрения новых инструментов ничего не предложил. Ну да, масштаб. Так. Самый рекордный для Европейского Союза. Вчера было внесено 52 танкера. Не все из них, как я сказал, на самом деле нефтяные. Там 7 газовозов в этом списке тоже есть. Но это действительно рекорд, потому что до этого в санкционных списках всего было 27 судов. То есть сейчас, соответственно, 52 аж сразу этот список расширился. Но... Здесь действительно накоплен уже довольно солидный опыт обхода такого рода санкций, вплоть до тотального изменения их облика. То есть санкции, танкеры меняют флаг, меняют морской реестр, меняют собственника и в некоторых случаях меняют даже название. И юридически, по бумагам, это абсолютно другой танкер, его снова надо ловить, доказывать, что он нарушал санкции. И, собственно, они же не просто так вносят официально танкеры в список, они обвиняют танкеры в том, что они работают с нарушением принципа потолка цен. Таким образом, с точки зрения вот реальной истории, это можно назвать игрой в крота. То есть, когда, знаете, такая игра, там надо бегать с молотком и лупить по кроту, а он в другую норку, в другую норку, в другую норку. Вот, в принципе, мы в эту игру играем уже более 2 лет. 5 декабря 2 года исполнилось, собственно, с момента введения потолка цен. И играем довольно успешно. Вот вы говорите про итоги года. Они, в принципе, с точки зрения продаж нашей нефти и нефтепродуктов, они успешны. На самом деле, все, что у нас есть, скажем так, мы все продаем. У нас есть сложности, связанные с участием в сделке ОПЕК+, то есть мы сами себя ограничиваем, и в этом плане у нас добыча ушла ниже 9 миллионов баррелей в сутки по сырой нефти, но это наше добровольное решение, то есть не санкции заставляют нас сокращать добычу, не санкции. Мы сами пытаемся вместе с Саудовской Аравией повлиять на рынок нефти, но все, что мы добыли, мы продаем. Можно говорить отдельно там насчет дисконтов, стоимостью. На самом деле, с точки зрения дисконтов, ситуация даже в конце года не выглядит совершенно драматичной. Они есть, но они находятся на уровне уже довольно стабильно в течение, ну, более чем там, последних 3-4 месяцев. То есть в этом плане вот тот ужас начала 2023 года, когда там дисконты за 40 долларов переваливали, этого уже и близко нет. И там, если мы берем цену Euroswap к цене Dated Brent, ну, они обычно составляют там уже, ну, там, порядка 12 долларов за баррель. Это неприятно, но это, собственно, та плата, которую и так приходится нести, и санкции вряд ли что-то в эту историю добавят.
Ну, то есть
но...
концептуально, да, ну, продолжите.
Да, концептуально, потом... концептуально ничего добавлю. Не придумали, но, здесь надо иметь все-таки честно, если говорить, два обстоятельства. Первое обстоятельство. То, как начали 15-й пакет трактовать в нашей любимой западной прессе. Ну, а мы с Евгением часто читаем наш любимый Bloomberg.
И не ведёмся оттуда... на это.
Не ведёмся, но читаем. Не ведёмся, но читаем. Что написали там? Написали там следующее, что Европейский Союз, помимо 15-го пакета санкций, намерен вести мониторинг судов, проходящих датские проливы, на предмет наличия у них... страховок, которые сами европейцы будут считать правильными. Вот. А дальше, собственно, действительно самое главное. Первый момент, что суда, которые... То есть там вообще в статье написано, что Европейский Союз рассматривает вариант запрета прохода датских проливов для судов, которые не имеют, по мнению Европейского Союза, надежных страховок. Тут тема достаточно такая любопытная. Почему? Потому что, согласно Международной конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не имеет права ни Дания, ни тем более другие страны Европейского Союза запрещать проход судов по своим проливам. Это не собственность Дании и не ее территория. В конвенции ООН нет такого, что там отсутствие страхового покрытия приводит вот к таким последствиям. То есть это... чистая вольница Европейского Союза, но в санкциях, еще раз повторяю, в 15-м пакете этого нет. Это идет уже как бы трактовка того, о чем Европейский Союз договорился, но в санкционных документах не прописал, но вот та практика, которую якобы он намерен сейчас проводить в жизнь. Тут, во-первых, конечно, возникает вопрос, а что Европейский Союз собирается считать? Нормальная страховка, ненормальная? Уже здесь есть определенное лукавство, потому что на самом деле все эти танкеры страховку имеют.
Но они входят в клуб, не вот, входят в клуб.
Вот, вот. Да, вот мы с вами тоже читали Bloomberg еще несколько месяцев назад, и я обращал внимание на статью, что там эту тему начали разгонять давно. А разгонять таким образом, что вот Bloomberg провел расследование, что многие суда имеют страховки, Киргизии, например, России.
Но это же не запрещено международным правом.
Конечно, нет.
Запрещено.
Более того, значит, возникает вопрос, а почему они считают, что это фельдкинограмм, это не страховка?
Потому что это не Ллойдс.
На каком основании? Вот именно, что тут в этом плане получается, что вот есть там P&I Club лондонский, вот мы их признаем, а российскую страховку не признаем. На каком основании?
Ну, потому что как еще, за какие ниточки еще подергать?
Нет, ну тут, понимаете, тут на самом деле достаточно рискованная история, потому что это надо объяснять не только нам, но и всему... прогрессивному сообществу, то есть, опять же, открытым текстом Европейский Союз говорит, что, дорогие друзья, в целом всему миру, вот мы честно теперь заявляем, что вот страховка P&I Club – это страховка, а все остальное – это фельдкинограмота, потому что, на самом деле, ведь многие компании, как у нас принято говорить, из глобального юга, готовы давать эти страховки, это новый для них бизнес, они понимают, что сейчас можно, то есть, P&I Club сам предлагает подвинуться, ну, на основании того, что он... собственно, используется как санкционный инструмент. А теперь он говорит, нет, вы знаете, вот в цивилизованном обществе вы за людей не считаетесь, а вот это белые люди, а вы непонятно кто. Это достаточно такая тревожная в целом история, но на самом деле опасная прежде всего для самого Запада. Но опять же, запретить им проходить через проливы, это вообще история достаточно скандальная, поэтому на самом деле в статье Bloomberg там есть такая оговорка, что возможно все-таки для начала они просто их будут включать в санкционный список.
Так то нет, есть, грубо я говоря, думаю, что
проходит судно, его спрашивают, а у тебя есть страховка? Он говорит, есть. Какая? Российская. Такая. О, все. Типа, занесли тебя в списочек, значит, в следующий раз имею в виду, будешь в санкционном списке. Что значит санкционный список? Опять же, санкционный список сегодня означает, что эти суда не имеют права заходить в европейские порты. Все, там нет такого, что они имеют права проходить через датские проливы.
Бороздить океан.
Потому что это прямое нарушение международного права. Потому что, конечно, можно сейчас сказать, что международного права не существует, и, в принципе, его действительно как бы вроде как не существует, но какие-то остатки все равно здравого смысла еще есть. Поэтому сегодня единственное наказание для танкеров – вы не имеете права заходить в европейский порт, да они не заходят. Перевалка идет в международных водах, и, кстати, там все-таки отдельные греческие судовладельцы участвуют в ней, потому что это возможность заработать, санкции не нарушаются. В Испании эта перевалка ведется в водах, в Греции эта перевалка ведется в водах, Европа об этом знает, но санкции это не нарушает, потому что все это происходит не в порту, а в нейтральных водах, собственно, а дальше уже начинается разговор на тему «ай-яй-яй, это угроза». Это, это экология и так далее. В этом плане, кстати, я думаю, что авария, которая произошла в воскресенье в Керченском проливе, тоже будет использована, и уже, кстати, используется, я вижу уже публикации, хотя это вообще про другое совершенно, там мы знаем, что это вообще внутреннее было, это внутреннее наше головотяпство, которое к международным перевозкам не имеет ничего общего, то есть, собственно, перевозка мазута велась из России в Россию, судами совершенно другого класса, угу. Там это отдельный сюжет, как вообще речные танкеры оказались в шторм в проливе морском, но для Запада это тоже картинка, которая сойдет, потому что никаких серьезных аварий с этим самым теневым флотом нет, а очень хочется эту аварию предъявить, потому что тогда, ну, пазл может сойдётся. Они скажут, вот видите, мы же говорили, что это опасно, что нет у них там покрытия, угу. Вот она авария, вот, смотрите. Поэтому здесь может и ситуация в Керченском проливе сгодится. Но на самом деле я, кстати, неоднократно указывал на вообще опасность этой истории и, собственно, нашим чиновникам пытался достучаться до них, сказав, что, собственно, это опасная история, когда Запад начинает разговор вот про эту историю с датскими проливами, что, а вот вы знаете, страховки не такие, а вот давайте все-таки мы посерьезнее к этому подойдем, а вот тут угроза для всего человечества, и поскольку мы молчим, а мы публично молчим, рассчитывая, не знаю, там, на международное право, там, на что.
Что они не откажутся,
они постоянно, потому что цена... шаг за шагом, все время этот путь проделывают. Они как бы вбросили, реакции нет. Идем дальше.
Сначала а как ответить написали. Можно реально? Я думаю,
ну,
что
просто
у
заявить
нас...
о том, что это грубое, ну, то есть написать, что это грубое нарушение международного права. Это легко сделать, посмотреть на конвенцию, посмотреть на ее пункты, что этих пунктов нет, что эта страховка вполне надежная, что в России это страховые компании, у которых есть активы, что нет оснований. И если вы намерены нарушать открыто международное право, ну, извините, тогда мы будем обеспечивать силовую защиту судам, которые проходят датские проливы.
Это логично.
То есть, понимаете, чем раньше мы это сделаем, ну, давайте дождемся, когда они еще попробуют что-то сделать и действительно скажут, что в 16-м пакете мы просто увидим запрет на проход датских проливов, и тогда нам придется реагировать уже по факту. И сейчас идет пробные шары, еще раз повторяю, в 15-м пакете этого нет. Но те трактовки, которые я вчера прочитал в Блумберге, они говорят о том, что они таким путем идут. И очевидно, что будут продолжать это делать.
Почему нельзя... Например, и не получится ли, что... Ну, во-первых, я думаю, логика, значит, наших чиновников заключается в том, что они на это не пойдут, потому что тогда цены улетят в космос, а, может быть, и не улетят. Кстати, их это, может быть, не пугает. А с другой стороны, почему бы какой-нибудь, не знаю, корвет Балтийского флота все равно же придется сопровождать?
Абсолютно. Я об этом же и говорю. Я согласен. Почему нельзя действительно совершить какую-то демонстративную проходку теневого танкера в сопровождении военно-морского корабля, которые тоже вполне официально могут проходить датские проливы. А вот дальше, кстати, нам надо несколько слов сказать про американские санкции. Почему? Потому что, опять же, тоже любимое агентство Bloomberg на прошлой неделе опубликовало статью с плашкой «Эксклюзив». И вот там еще все серьезнее, потому что там говорится о том, что администрация Байдена раздумывает о том, какой еще последний подарок, какую парфянскую стрелу запустить в оставшийся месяц. Там написано, что размышляется на полном серьезе о том, чтобы ввести санкции против российской нефтяной индустрии по иранскому образцу. Что такое иранский образец? Вот это вообще совершенно крутая история, потому что по принципу Ирана это означает, что Соединенные Штаты могут просто заявить о том, что любой приобретатель российской нефти попадает под санкции. То есть это принципиально отличается от потолка. Принципиально отличается чем? Что в случае с Ираном Соединенные Штаты просто заявляют, что эта страна санкционная, и все, кто покупает ее нефть, автоматически попадают под американские санкции, которые они рассматривают как трансграничные. У европейцев, кстати, наглости пока еще не хватает свои санкции рассмотреть как трансграничные, они как бы замкнуты все-таки в пределах Европейского Союза, поэтому я и говорю, что вот официально последствия для этих там 52 танкеров, которые вчера попали под санкции, заключаются в том, что официально они не могут зайти в европейский порт. Пока это так юридически. Соединенные Штаты, как известно, считают, что их санкции распространяются на весь мир, потому что если ты хоть какое-то отношение имеешь к Соединенным Штатам, а на самом деле ты это отношение имеешь, если у тебя там $1 лежит в кошельке, по их версии. То есть в этом плане не соприкасаться с Соединенными Штатами вообще практически невозможно в современном мире, в их трактовке этого соприкосновения. Угу. Значит, ты обязан американские санкции соблюдать. Понятно, что мы можем говорить долго, что это наглость и беспредел, и правильно говорить, но они это трактуют именно так. И на самом деле это в чем-то действует. Почему? Потому что Иран продолжает продавать свою нефть, и все знают, что он продает ее в Китай, но, например, Китай, что, на мой взгляд, очень показательно, боится в официальной статистике вот просто сказать,
указывать объемы,
мы покупаем, да? Иранскую нефть. Если вы посмотрите официальную статистику таможни китайской, там нет иранской нефти вообще. Все это оформляется как малазийская нефть. Все эксперты это знают, там,
а
кто ведет расчеты.
Надо как-то оформить.
Но, понимаете, это же показывает, что Китай боится сказать открыто Соединенным Штатам, что он плевал на их санкции. Он боится это сделать.
А почему? А что будет-то? Ну, тогда против него санкции
будут. Вот это вопрос политического веса и
Несколько сообщений от наших слушателей. Они что, серьезно готовы на пиратство, словно сомалийцы из многополярного глобального юга? Какой-то Джек Воробей и Урсула фон дер Ляйен. А Эксмир говорит, ну, это, видимо, ирония такая. А у корвета будет страховка, чтобы его пропустили через датские проливы? Но... Я понимаю, к чему вы клоните, но по факту, видимо, все к этому идет.
Ну, я напомню просто, что я понимаю иронию, шутку, и готов тоже посмеяться, но да. Речь идет о том, что страховка нужна для покрытия экологических, прежде всего, рисков. Я не случайно упомянул аварию в Керченском проливе, потому что главный акцент делается на том, что море в опасности, мировой океан в опасности, человечество в опасности, и вот постоянно акцент на то, что это старые посудины, они все текут, 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 хотя, еще раз повторю, 2 года мы работаем, ни одной серьезной аварии не было, хотя там были, на самом деле, определенные инциденты, но они не приводили никаким там существенным последствиям, и, что называется, находятся в рамках средней по отрасли статистической погрешности, то есть ничего экстраординарного нет, и много раз, кстати, там, и мы исследования делали, что там сильно преувеличенный возраст этих судов, и вот эти первые фразы Блумберга, что это ржавые корыта, я просто помню, еще в 22-м году они писали, что кто-то покупает ржавые корыта, они доплывут до первой помойки. Это просто дословная цитата. Угу. Вот, на самом деле, вполне они плавают. Но возвращаясь к санкциям американским, то есть, сейчас повторяю, Соединенные Штаты фактически, если это правда, и они на это рискнут, пойдут на это... Опять же, мы сталкиваемся вот с той же самой ситуацией. То есть, фактически, они скажут Китаю и Индии, что вы не имеете права торговать российской нефтью. Потому что потолок, напомню, принцип, я вот просто не дозавершил, чем отличаются иранские санкции. То есть, Ирану просто запрещено официально торговать, а нам разрешено с учетом потолка цен. То есть, мы можем, но по определенным ценам, чтобы там сверхвыручка не шла на финансирование событий на Украине. А теперь нам говорят, ну все, теперь попробуем по иранскому принципу. Это означает, что, например, Китай и Индия, наши крупнейшие покупатели, им скажут, вы не имеете права вообще российскую нефть приобретать. Угу. И дальше вопрос, на самом деле, возникает, а что сделает Китай и Индия? То есть, грубо говоря, вот вы спросили, а почему? Ну, понятно, что Китай как бы терпит, Индия терпит. Ну, тоже вопрос, как бы они всегда готовы терпеть, или же есть какой-то предел, да? Ну, то есть, не знаю, там, с чем сравнить, допустим, с рэкетом из 90-х, да? Вот вы владелец Тарка, к вам рэкетир приходит, и все время повышает стоимость своих услуг. И уже говорит, ну все, 100% будешь удовольствие. Ну все, тут я уже терпеть не могу, надо что-то с этим делать. Угу. То есть, ну, есть же какой-то градус, за которым начинается все-таки пробуждение самоуважения в этих государствах. Слушайте, ребят, ну так нельзя.
Конечно.
Ну так нельзя. И в этом плане, на самом деле, в случае с Индией, понятно, что они там зарабатывают на этом, они получают нефть по комфортным ценам. Не по бесплатным ценам, как многие у нас думают, но по комфортным ценам, там по сентябрю, например, 43% индийского импорта – это российская нефть. Угу. И в этом плане тоже показательно, что индийская компания, одна частная компания, буквально накануне всех этих слухов заключила большой контракт с Роснефтью, долгосрочный контракт на поставку нефти, там годовой объем получится порядка 25 миллионов тонн, это приличный объем, мы В прошлом году в Индию поставили 83 миллиона тонн всего, и они не побоялись это сделать, хотя они наверняка это знали, они наверняка слышали про эти слухи, наверняка там из Америки им сигналы приходили, что типа, ребята, вот имейте в виду, такого рода санкции могут быть.
При этом, я прошу прощения, вы про Индию вы сказали, ведь тут интересная история произошла в начале декабря, что вторичные санкции уголовное преследование индийских лиц со стороны властей США, по сути, до недавнего времени вторичные санкции в отношении индийских компаний были редкостью, но в итоге в СДН добавлено 21 индийское лицо и почти все за поставки в Россию товаров двойного назначения.
Они действительно очень плотно взялись за Индию. Тот же наш любимый Блумберг провел несколько расследований на тему, что там происходит. То есть они там попытались найти действительно компании, которые участвуют в торговле с Россией, там определили, что это все по их версии пустышки. Вот огромнейшая была статья на тему там разоблачения вот этих схем прокси-фирм в Индии, которые участвуют в торговле с Россией, как в нефтяной, так и не только. На самом деле, то есть в этом плане действительно за Индию взялись по полной, и тут уже вопрос к индийскому руководству. Они вот с этим согласны, они продолжать будут терпеть эту историю, потому что, на самом деле, если взять там 24-й год, вопрос не только в том, что их компании начинают попадать под санкции, да. Там вот Бангладеш взяли, там британцы организовали переворот. Как бы для Индии это был совершеннейший шок. Ну, да как бы это же тоже, ну, история вот про их сегодняшнее политическое, экономическое существование. Они будут делать выводы? Ну, надеюсь, что да, потому что, еще раз повторяю, экономические плюсы для них от взаимодействия с Россией очевидны, потому что, на самом деле, вот эта сделка, которую заключили индийская компания, Reliance Alien заключила с Роснефтью. Мы не знаем ее коммерческих деталей, но Reuters, опять же, который первый об этом написал, он уверяет, что индийский завод будет получать нефть с дисконтом в $3 к бенчмарку сорта Дубай. Это Reuters пишет, я не знаю, что на самом деле, но очевидно, что когда вы такой долгосрочный контракт заключаете, нормальная практика, что вы за опт, грубо говоря, да, там определенный дисконт даете, а покупатель гарантирует, что он у вас возьмет эти объемы. То есть тут, в общем-то, понятная история, и, конечно, определенную скидку индийский завод получит за то, что гарантирует 25 миллионов тонн нефти в год у Роснефти купить.
Давайте после новостей продолжим. Про нефть я вижу ваше сообщение уже несколько еще с вчерашнего вечера. И сейчас по поводу катарского газопровода. Ну, давайте, если хотите, тоже этому 5 минут уделим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Симонов здесь. И Джекпот пишет, мы же вчера хотели спросить про газовый хаб в Сирии, спрашиваем про катарский газ, потому что в контексте того, что в Сирии, значит, пришли к власти вот эти вот джихадисты, террористы, не знаю, как их правильно сейчас называть, в общем, другие люди совершенно, Асад отказался от власти, и в итоге все почему-то теперь рассуждают, поднимают тему некоего катарского газопровода и вообще, что якобы подоплека чуть ли не в борьбе за ресурсы.
Ну, за если радиослушателям интересно, мы, конечно, удовлетворим их любопытство, поэтому спрашивайте, что для вас важно, мы будем стараться отвечать на ваши вопросы. Ну, на самом деле, история возникла не сейчас. Я напомню, что первое вмешательство Российской Федерации, серьезное военное в историю с Сирией, пришлось на 2015 год. И на самом деле уже тогда история с этим газопроводом из Катара, она фигурировала. Поэтому здесь просто ее вспомнили, ну, просто уже, можно сказать, 9 лет прошло с тех событий, много лет мы не так активно вспоминали про Сирию, и тем более, поскольку тогда режим Асада устоял, то, соответственно, все побочные эффекты, они тоже были забыты, ну, а сейчас о них вспомнили. И на самом деле, с одной стороны, вы знаете, как человек, который, в общем-то, занимается энергетической геополитикой, мне приятно, что многие мои сограждане во всем ищут нефтегазовую подоплеку. Но с другой стороны, надо все-таки стараться объективно смотреть на это, потому что иногда все-таки перебарщивают коллеги и простые наблюдатели за этой историей. Но я помню, например, когда 7 октября 23 года начались события в Израиле, тоже там возникла байка на тему, что на шельфе как раз есть крупнейшее в мире якобы газовое месторождение, и вот вся эта заварушка связана вовсе там не с разборкой между исламистами Израилем, а как раз это такая скрытая борьба за контроль над шельфовыми месторождениями газа. Я много опровергал, и, кстати, в эфире «Револьвера» тоже говорил о том, что все-таки это байка, никаких там самых крупных в мире месторождений нет, хотя определенные запасы газа там существуют. Теперь, что касается, собственно, газопровода из Катара. В чем как бы идея? Давайте разберемся. Идея заключается в том, чтобы построить газопровод из Катара, который официально обладает третьими в мире доказанными газовыми запасами после России и Ирана. И, соответственно, построить газопровод. Как построить газопровод? Почему Сирия? Потому что, ну, если посмотреть на карту, газопровод в сторону Европы, естественно, надо строить. Если посмотреть на карту, то, собственно, варианта там два. Либо строить через Ирак и далее в Турцию, либо строить через Сирию и тоже далее, естественно, в Турцию. Ну, очень много я видел комментариев своих коллег, экспертов, которые считают, что этот газопровод является полной чепухой и утопией. Я согласен с тем, что вряд ли этот проект будет реализован, но, тем не менее, все-таки хотел бы сказать несколько слов все-таки, почему эта идея возникла и почему все-таки 10 лет назад ситуация могла быть несколько иной. Поэтому я бы так ответил на вопрос. Все-таки я считаю, что нет в данном случае дыма без огня, хотя реальные шансы на реализацию этого транссирийского газопровода, они, конечно, сегодня близки к нулю. Ну, главный аргумент против этого газопровода заключается в том, что, типа, там, ребята, вы что, с ума посходили? Катар продает сжиженный газ, он уже заложил новые мощности, и это чистая правда. И зачем ему вообще газопровод? Вот на этот вопрос все-таки стоит ответить, почему Катару теоретически мог бы пригодиться данный газопровод. Но дело в том, что действительно Катар производит сжиженный газ, и Катар заложил новые заводы, и все это чистая правда. Но проблема заключается в том, что чтобы сжиженный газ вывести из Катара, надо, соответственно, пройти Персидский залив, как его называют в Иране, и как его называют в Катаре, просто залив или Арабский залив. На самом деле в этой филологической шараде тоже многое кроется, потому что Иран контролирует Ормузский пролив и способен его в любой момент перекрыть, и, кстати, часто шантажирует и Соединенные Штаты в том числе этой возможностью.
Совершенно справедливо делает, конечно.
Да, вот мы с вами в первой части передачи как раз говорили про иранские санкции, поэтому здесь тоже Соединенные Штаты, кстати, один раз только задержали иранский танкер, вот с точки зрения того, как могут эти санкции реализовываться. Санкции все-таки ввели, Иран нефтью торгует, Соединенные Штаты закрывают на это глаза, и только один раз они арестовали действительно танкер с иранской нефтью, потому что вот если вы устраиваете морской бой, то тут уже может посыпаться очень много, и не только в нефтяной отрасли. Но Иран постоянно говорит о том, что, ребята, ну, если вы вот действительно будете свои санкции реализовывать, то тут уже, извините, мы тоже, что называется, все, что можем, будем делать. Ну, а самый главный аргумент – это перекрытие Ормузского пролива. Там достаточно легко с военной точки зрения это сделать, тем более, что Иран контролирует ряд островов там непосредственно в Ормузском проливе, поэтому там и минирование, и артиллерийский обстрел, все возможно, тем более, что танкер с нефтью, как вы понимаете, поджечь не такая большая, в общем-то, с военной точки зрения задача, сложная. И это вопрос, потому что если мы, там, скажем, попытаемся предсказать, что будет через 10-15 лет, то в любой момент это может полыхнуть, и это к вопросу, зачем вообще Катару понадобился газопровод, если он может все вывозить в сжиженном виде. Поэтому с точки зрения геополитики вот этот иранский фактор заставляет задуматься. Вот. И опять же, не забудем, что когда мы говорим про катарский газ, надо внимательно смотреть, кто инвесторы в этот катарский газ, особенно на первом этапе. Все эти проекты реализовывались при самом непосредственном участии американских компаний, прежде всего компании ExxonMobil, это их технологии, это их деньги. Сейчас там уже есть определенная диверсификация, но, тем не менее, Соединенные Штаты все-таки, можно сказать, в значительной степени тоже являются операторами всех этих историй, и Иран это тоже, естественно, все прекрасно знает, поэтому здесь речь идет не про интересы Катара, а интересы Катара в тесной связи с американскими компаниями, которые тоже, естественно, здесь решение принимают, и с точки зрения запуска новых проектов самое непосредственное участие они здесь тоже имеют. Вот. И, но почему все-таки, то есть это я объяснил аргументы, вообще почему эта тема возникла, эта история в чем-то конспирологической возникла, что в основе событий в Сирии могла лежать вот эта история с газопроводом, аргументы за. Теперь все-таки аргументы, почему этой трубы не будет, они достаточно сильные, но дело, еще раз повторяю, далеко не в том, что вот как многие экономисты рассуждают, еще раз повторю, что Катар продает СПГ, значит, труба ему не нужна, значит, все это идиотизм и до свидания. На самом деле проблема заключается в том, что этот газ по трубе должен пойти в Европу через Турцию. И возникает вопрос, конечно, а зачем, собственно, сейчас Соединенным Штатам, Европейскому Союзу труба. Отчаянно строить трубу через Турцию? И так Турцию, на самом деле, накачали ощущением собственного величия вот за счет этих транзитных проектов, что называется, уже выше крыши. Кстати,
ВХ бы не было,
кстати, наверное, вот интересно, что буквально на днях именно в турецком издании вышла огромная статья на тему, что все-таки эта труба может быть построена. Интересно. То есть это не только как бы российские конспирологи обсуждают трубу из Катара, но в турецкой крупнейшем издании огромную публикацию я читал через Google Translator с картой этого газопровода, как он будет построен.
Ну, чтобы не было, видимо, газового хаба с Россией.
Турки эту тему активным образом развивают, потому что им эта тема очень приятна. И благодарить за это они должны, прежде всего, европейцев, которым этот совет, естественно, дали в Соединенных Штатах. И началось это все с России, потому что, когда возникла идея, что надо от России избавляться, кто этот вредный совет дал? Естественно, Соединенные Штаты. Когда в Брюсселе вот это... пластинка была заведена на тему «Нам нужна диверсификация, Россия – опасный поставщик». Да. В общем, быстро выяснилось, что на самом деле, если мы говорим про какие-то реальные альтернативы, не связанные с жиженным газом, то что по нефти, что по газу, все дороги вели в Турцию, потому что и все проекты оказались реализованы через Турцию. И вспомните, сколько там танцев с бубнами было вокруг нефтепровода, например, Баку-Тбилиси-Джейхан, который сейчас, кстати, стоит недозаполненным, но покоя не дает, и постоянно, значит, там всякие истории возникают, а давайте мы там его чем-нибудь еще дозагрузим, потому что он идет мимо России. Это действительно был хит там вокруг этого. Там куча было статей, конференций. Даже фильм про Джеймса Бонда там сняли, как коварные террористы хотят этот супер прекрасный нефтепровод, который просто там сделка века, значит, взорвать. Сейчас про него практически забыли, но тогда это был хит. Дальше газопровод Набука. Он тоже шел через Турцию. Ну, Набука похоронили, но тем не менее реализовали все-таки проект ТАП-ТАНАП. Опять же, через Турцию начали поставлять азербайджанский замечательный нероссийский газ и облизывались все равно там на туркменский газ. То есть в этом плане сами европейцы завели, как я уже сказал, эту пластинку на тему «Нам не нужен российский газ, а нам нужен любой газ, только не российский, чтобы диверсифицироваться», и сами стали бегать, собственно, в Анкару на тему там, «Давайте вы станете замечательной транзитной страной». У нас, к сожалению, тоже возник вопрос, как обойти Украину. Если кто помнит, мы там разные варианты рассматривали, например, Болгарию, были такие времена. Опять же, тоже это не секрет и никакая не конспирология, когда приехала. Там уже все было на мази, контракт был на мази. Угу. Мы там расчеты вели, сколько Болгария. Болгария могла там порядка, ну, чуть меньше миллиарда долларов в год зарабатывать просто по факту лежания трубы на ее территории. Просто бы ей миллиард доставался... Приехала делегация американских сенаторов, надавала там по башке болгарскому премьеру, еще раз говорю, ну, этого масса подтверждений. И он просто за один час передумал. И после встречи он прямо вышел и сказал, вы знаете, мы тут подумали, нам не нужен, ну, тогда этот проект назывался «Южный поток». Южный поток стал турецким. У нас вариантов не осталось. А нам тоже нужно было обходить Украину.
В общем, на Турции хотят
обходили,
замкнуть все.
Мы обходили с севера, да, Северный поток. И обходили с юга, появился турецкий поток, мы две нитки проложили. Да, тоже получилось через Турцию. Получилось, что все завязано через Турцию. И тут еще, конечно, еще и эта труба, и опять через Турцию. Возникает вопрос, а зачем? Зачем нужно все строить через Турцию? А зачем все замыкать
на Турции? Чтобы
потом шантажировать,
если что, или считать, что Турция, ну, как бы она же будет на этом, очевидно, совершенно зарабатывать.
Вопрос возникает, что будет, да, с Турцией, и как, кого, конечно, Турция будет сама шантажировать. Не говоря уже о том, что вот
или
эти игры в геополитику, вот вы так хорошо сказали, там, вот кто сейчас пришел к власти в Сирии.
Непонятно.
Там, для нас они вчера были террористами. Сейчас мы с ними будем вести переговоры по военным базам.
Временно
я не исключаю, что
террористы,
давайте посмотрим, я думаю, что они станут, ну, каким-то действительно партнером по переговорам, и кто-нибудь предложит их уже исключить из списка террористов. Поэтому, но на самом деле ведь довольно
уже
серьезный риск.
Кадыров,
серьезный риск того, что Сирия начнет погружаться в хаос, и в этом плане просто понимаете, строить сейчас трубу по территории, которая является перекати-полем и которая может на годы погрузиться в череду геополитических разборок, но это очень спорно.
Часть Турции, часть Сирии уже фактически, ну, как бы давно оккупирована Турцией, поэтому там надо смотреть еще по маршруту, что там будет, где будет проходить этот газопровод. А если действительно он будет проходить, например, по той самой провинции, которая сейчас де-факто оккупирована турецкой армией, то, в общем, все вот, все сходится.
Ну, сходится до поры до времени, потому что там тоже есть курды и возможность терактов, к сожалению. Так что, понимаете, я думаю, что все-таки никто сейчас в твердом уме здравой памяти строить трубы через территорию современной Сирии, пусть даже там и контролируемой Турции, не будет. И в моем понимании Соединенным Штатам тоже не слишком нужна эта труба, тем более, что европейцев они так уже жестко контролируют, и, в общем-то, свою основную задачу они постепенно решают по разрыву газовых отношений между Россией и Европейским Союзом, к огромному сожалению. И вот мы, кстати, в Новый год вступаем с очередной частью этой драмы под названием «Завершение транзитного договора с Украиной». Поэтому все-таки главные усилия, к сожалению, для нас, Соединенных Штатов, в геоэнергетическом поле направлены на нас, а не на строительство газопровода из Катара.
Еще один сюжет есть, что австрийская ОМВ объявила о расторжении контракта с «Газпромэкспортом». До 2040 года был этот контракт, был заключен он в 2006 году, предусматривал срок действия до 40-го. ОМВ получала газ, ну, в довольно большом объеме, от 17 миллионов кубов, чуть больше, в сутки. И возникает, как бы, ну, снижаются ли риски для самих австрийцев, если они, наоборот, повышаются, если они этот контракт разрывают, и есть ли здесь вот какая-то политическая подоплека, вынудили их?
Это как раз все ровно звенья той же самой цепи, действительно, событие крайне прецедентно, почему? Потому что, понимаете, то, чем всю жизнь гордились австрийцы, да, по политическим причинам, вдруг стало предметом их стыда. Я имею в виду компанию ОМФАУ, которая этот договор и разорвала. На самом деле это действительно огромная драма, я считаю. Почему? Потому что именно компания ОМФАУ была первым клиентом Советского Союза в Западной Европе. И именно с компанией ОМФАУ Советский Союз подписал первый с Западной Европой газовый контракт. И именно компания ОМФАУ на газовом хабе в Баумгартен получила газ в начале сентября 1968 года. И, кстати, вот тут уже действительно предмет там, для отдельной конспирологии, почему именно накануне поставок советского газа осенью 68 года, первые поставки должны быть, летом 68 года начались, весной-летом начались известные события, которые называют часто на Западе пражской весной. Это все было ровно в тот же самый год. А почему я имею в виду? Потому что именно по территории Чехословакии пролегал газопровод, да, который дальше шел в Австрию. Ну, это отдельный сюжет, давайте, значит.
Но
ну, просто
факту,
сегодня,
просто
поскольку вы как раз про транзитные газопроводы,
да,
заговорили, благодаря нашим радиослушателям, можно коротко об этом тоже напомнить.
Интересно.
Итак,
да.
68-й год. Австрия первая рискует и на самом деле выигрывает. Потому что благодаря этому появился действительно хаб Баумгартен. Австрия получила газ, экономика получила дешевый источник энергоносителей. Австрия стала транзитной страной, потому что именно через Австрию, через пункт Арвизио, дальше газ шел в Италию, и Италия очень быстро вошла в тройку крупнейших потребителей российского газа. То есть Австрия получила огромное количество бонусов, и контракт до 40-го года подчеркивал особые отношения наши с Австрией. Потому что, на самом деле, действительно, у нас особые были отношения с Германией, как крупнейшим покупателем российского газа, и особые отношения с Австрией, с ОМФАУ, и «Газпром» их ценил, и ОМФАУ их ценила. Но я просто это знаю, потому что мы как раз с моим замом Гривачом писали книжку по истории газовых отношений с Европой. Мы в Вену ездили неоднократно, беседовали с топ-менеджерами этой компании, с ветеранами компании, нас пускали к архивным документам. То есть у нас-то и как раз была задача и с российскими ветеранами поговорить, и с европейскими ветеранами поговорить, показав с двух сторон эту историю. Поэтому мне самому крайне обидно наблюдать. А что? Они все это прекрасно понимают, я имею в виду бизнесмены, руководители ОМФАУ. Но их как бы выкрутили руки, заставили. Вначале, кстати, заставили заняться газопроводом Набука. Как бы, да, то есть они тоже побежали, сказали, надо туда, вы должны тоже там принять участие. А что это вы российский газ собираетесь до 40-го года? И все, надо диверсифицироваться. Все сказали, хорошо, мы Набука займемся, значит, отправились туда. Газопровод рухнул. А потом им австрийское правительство просто открыто. Вы помните заявление там, министра или министерши, правильно сказать, энергетики? Говорю, а почему у вас вот все отказываются, а у вас до 40-го года до сих пор контракт? Почему вы его не разрываете? Он говорит, ну как, он уже контракт, ну как разрывать? Ну как берете и разрываете, какое конкретное право, да? В этом плане тоже очень любопытно, как Европейский Союз трактует контрактное право, но это тоже как бы отдельный сюжет. То есть прямо им говорили, да берете и разрываете. Ну, они поступили хитрее, то есть понятно, что на них оказали колоссальное политическое давление, приперли к стенке. Что сделала тогда ОМФАУ? Потому что, ну, на самом деле, с точки зрения вот, выживания, это полная дичь. Накануне зимы они подали в арбитраж на тему, что «Газпром» сам нарушил контракт, когда переходил с платежи, так называемый, евро на газ. Мы многократно это обсуждали, что там, на самом деле, никакого серьезного изменения в контрактах не было, но зацепиться можно, и ОМФАУ зацепилась через два года после того, как, собственно, это все произошло. Покупали по новой схеме, никаких проблем не было, тут они пошли в арбитраж, говорит, да, действительно, нарушили, вот вам, пожалуйста, ужас. Решение. Тут же ОМФАУ говорит, о, отлично, теперь «Газпром» нам должен, и мы платить ему за газ не будем, а будем эти деньги класть себе в карман в счет оплаты газа. Ну что, Газпром, они прекрасно знали, что сделает Газпром. Газпром сказал, ну, естественно, мы не будем его поставлять газ. Ну вы что, издеваетесь над нами, что ли? Тут ОМФАУ говорит, ах, вы не будете поставлять газ. Ну, тут нарушили, точно. Значит, все, контракт отправляем в мусорную корзину. И они разорвали. Но самое интересное, да. Знаете что? Вот вы сказали, там 17 миллионов этот контракт кубов в сутки. Как через Украину шло 42 миллиона в сутки, так и идет. Контракта нет.
А почему это не диверсифицировано?
Контракта нет, а объемы идут. Что это означает? Это означает, что какие-то трейдеры, ну, мы даже догадываемся, какие, но это ничего не скажет радиослушателям, покупают газ у «Газпрома», продают этот газ компании ОМФАУ в тех же самых объемах, и Австрия отапливается по-прежнему российским газом, потому что почти 90% газа в Австрии российского происхождения. И... Ну, еще раз говорю, да, конечно, Вена не замерзнет, там в случае что, найдут они какие-то варианты, но это будет очень тяжелый стресс, если транзит физически прекратится. Поэтому, на самом деле, вот эта история с ОМФАУ, она, с одной стороны, грустная, с другой стороны, в чем-то можно здесь найти новогодний оптимизм. Почему? Потому что контракта нет, а бизнес есть. И вот это, на мой взгляд, конечно, это глупость, но я думаю, что европейцы, мое предположение, что они европейцы, ну, «Газпром» там говорит, ну, слушайте, ребята, ну, вы поймите, ну, нас тут уже там приперли, ну, мы вынуждены, ну, давайте все-таки мы с вами там какой-то кривой косой, значит, по схеме бизнес будем сохранять, тем более вы-то в деньгах ничего не потеряете, а только выиграете, потому что на фоне этих слухов цены там будут разгоняться о прекращении транзита. И тут возникает вопрос, что будет с транзитом-то через Украину, потому что тоже, на самом деле, гипотетически можно торговать без транзитного договора. Ну, транзитный договор, он просто вот последний договор, он был на 5 лет, до этого был на 10 лет, вот тот знаменитый договор января 2009 года, потому что, почему знаменит, потому что я думаю, что многие подзабыли, а я-то хорошо помню, что было в январе 2009 года, когда из-за Украины нам пришлось прекращать транзит, и вся Европа стояла на ушах, и тогда Тимошенко приезжала в Москву, и был подписан договор на транзит, и на поставки второй договор на Украину. Очень интересная, кстати, история. Как это все происходило, сейчас это полезно узнавать именно для того, чтобы понять роль Соединенных Штатов в Брюсселе, потому что сейчас по-другому смотрим на то, как они себя вели тогда, потому что все было сделано для того, чтобы подчеркнуть ненадежность России как поставщика и зафиксировать именно это обстоятельствах, когда, хотя, казалось бы, нужно сделать все, чтобы просто нормализовать текущую ситуацию как бы зимой и обеспечить поставки российского газа. Поэтому да, технически можно торговать без большого транзитного договора, там, например, выкупать мощность на аукционах. Угу. Также, кстати, здесь еще не надо забывать, что у нас 20 декабря вступят в силу американские санкции против «Газпромбанка». Мы тоже об этом вот говорили, про американские санкции против нефти, но напомню, что относительно неожиданно Соединенные Штаты вдруг ввели санкции против «Газпромбанка», а «Газпромбанк» был как раз единственным окном, через которое совершались платежи за газ. Президент mm-hmm. Путин, как вы знаете, изменил свой указ, и теперь, согласно этому указу, валюта может заходить не в «Газпромбанк», но все равно моментом исполнения газового контракта с «Газпромом» все равно считается поступление рублей на счет «Газпрома» в «Газпромбанке», который с 20 числа окажется под американскими санкциями, а европейцы их просто, ну, как бы присягают и есть, говорят, и их выполняют. Я к чему это говорю? К тому, да, что на самом деле, теоретически, торговать газом можно и без контракта с Украиной, и без «Газпромбанка», но вам нужны посредники и в том, и в другом случае. То есть кто-то должен выкупить мощность,
конечно,
кто-то должен принять у вас валюту, а у нас есть банки, которым разрешено, на самом деле, совершать сделки, и они исключение получили давно еще из американских санкций. То есть валюта может зайти в счет оплаты газа на счет в другом банке, но какой-то посредник должен будет купить у вас рубли в России и зачислить эти рубли на счет «Газпрома» в «Газпромбанке». Потому что согласно уже российскому законодательству, по-другому эта сделка исполнена быть не может. Таким образом, теоретически это все можно сделать, но надо это все делать. То есть это огромное количество каких-то прокси, сложных схем. И в этом плане я немножко с тревогой смотрю на то, вот что в итоге мы получим в январе, а ждать-то осталось
чуть-чуть,
две недели.
Но при этом сама компания говорит, что разрыв контракта существенно снижает риски. А объемы поставок полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников.
Я даже комментировать не буду.
Но да, в общем, какие источники, Константин тут все и разложил, что это за альтернативные якобы источники. Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.